Интервью на РФИ.
Бывший координатор штаба Навального в Сочи Константин Зыков, историю которого в апреле рассказывала русская служба РФИ, попросил политическое убежище в Швеции. Он покинул Россию еще 23 апреля, сразу после того, как стал подозреваемым по уголовному делу об изготовлении фальшивых платежных документов. Вслед за Зыковым в Швецию приехала его жена Татьяна. Сейчас семья живет в небольшом городке к западу от Стокгольма. В течение ближайших полутора лет они должны получить статус беженцев, а пока что Зыков изучает язык и ищет работу. Он рассказал Анне Строгановой о том, как устроена его новая жизнь в Европе.
Когда вы приняли решение уехать и как вам это удалось?
Решение я принял, что уеду сразу же, то есть 19 апреля ко мне ночью, ну почти ночью, там вечером уже пришли полицейские, вот, забрали меня в отдел полиции и вручили мне подписку о невыезде из города. И сделали меня подозреваемым по уголовному делу.
О котором мы писали.
И по которому у меня проводился обыск. Вот. Наверное, в ту же самую ночь мы, наверное, с женой приняли решение, что надо уезжать. Как это получилось? Все дело в том, что буквально еще до выборов, то есть до 18 марта, мне пришло приглашение посетить правозащитный семинар, который будет проводиться в Стокгольме. Как раз-таки он в СИТЭ. Стокгольмский институт трансферной экономики. Семинар на тему «Права и ответственность». Он должен был проводиться с 22 апреля по 28 апреля. То есть у меня были связи с организаторами, я там заплатил членские взносы за билеты, за проживание, и мне прислали инвайты, чтобы я сделал визу. И к моменту, когда меня сделали подозреваемым и выдали мне подписку о невыезде, у меня уже была готовая виза. Я собирался буквально 20 апреля, у меня был самолет из Сочи в Москву, из Москвы в Стокгольм. Поэтому решение уехать, оно возникло просто само.
А как вам удалось выехать за границы России, будучи под подпиской о невыезде? Как вы выезжали из страны?
Мне помогли друзья, которые активно в ТАБу помогали.
А как вам кажется, то, что вам после вот этой истории с уголовным делом, где сначала вы проходили в статусе свидетеля, потом стали подозреваемым, и то, что все-таки вас не взяли под стражу, а выпустили под подписку о невыезде, это было намеренным ходом, чтобы вы могли уехать, чтобы вы могли сбежать? То есть это был такой тоже способ позволить вам это сделать со стороны властей?
Я, если честно, не могу точно ответить на этот вопрос. Вот, например, тот же Александр Попков, адвокат, он говорил, что это достаточно такая обычная ситуация для Краснодарского края, когда на людей начинается давление, чтобы они уехали. Но, например, та же самая подписка о невыезде для него была тоже сюрпризом. Он не ожидал, что она будет. А то, что не взяли под стражу, мне кажется, потому что все-таки нету оснований брать меня было под стражу. Потому что, чтобы взять под стражу, необходимо было провести это через суд. Чтобы суд вынес решение о том, чтобы меня в СИЗО направить. А подписку о невыезде выдавал просто следователь. Он имеет на это полномочия. Ну вот 19 числа, это там прошел ровно месяц с возбуждения уголовного дела. И так как никаких подозреваемых, кроме меня, они не смогли найти, соответственно, на меня и повесили. И потом, когда я уже уехал, с Александром связывались и очень настойчиво хотели сделать меня обвиняемым. То есть, чтобы я явился и добровольно сдался, чтобы меня уже прямо объявили обвиняемым по уголовному делу. Поэтому я не могу точно сказать, был ли это знак щедрости со стороны властей, чтобы позволить мне уехать. Мне кажется, нет.
Я задаю этот вопрос еще потому, что мы видим, что за последние месяцы много активистов и сторонников Алексея Навального уехали из России, были вынуждены покинуть страну. Мы помним случай в Калининграде. Уехал ваш соратник по сочинскому штабу Дмитрий Титков. Другие активисты тоже уезжали. И поэтому со стороны это может показаться массовым бегством, на самом деле, сторонников Навального из России.
Я не могу сказать точно, что это прям массовое бегство, потому что все-таки, как ни крути, случаи пока единичные. У Алексея Навального огромная структура была, даже там в нашем штабе было очень много людей. Меня вынудили бежать исключительно только уголовным преследованием. То есть если бы не было уголовного преследования, я бы остался точно так же. Меня не пугали бы ни административные аресты, ни там, штрафы или прочее. Конечно же, то, что жена как бы забеременела и не думаю, что это был бы хороший вариант оставаться в России.
Что произошло, когда вы оказались в Швеции? Как вы действовали? Как проходит процедура подачи прошения об убежище?
На самом деле здесь слаженный достаточно механизм. То есть как только я приземлился в аэропорту в Стокгольме, я как бы нашел в Google картах, где находится офис миграционной службы, и доехал туда на метро от аэропорта, и просто пришел туда и показал свой паспорт, сказал, что я хочу прилететь в убежище. Все. В этот же день меня распределили в хостел, специальный транзитный центр для беженцев. Мне тут же выдали карточку для того, чтобы получать обед, ужин, завтрак. Мне выдали новое чистое постельное белье, одеяло, подушку, там гигиенический набор принадлежностей. И в том числе выдали карточку, на которую вот сейчас до сих пор начисляют пособие.
Какой размер этого пособия?
Пособие зависит от условий. То есть если вы живете в лагере миграционном, где есть столовая, то это 24 шведских кроны в сутки на человека. Если же вы живете без столовой, то есть это может быть комната в доме или комната в квартире, которую вы делите с другими мигрантами, у вас есть кухня, где готовить, то это 71 крона в сутки.
У вас был второй вариант. Вот.
У меня сначала, я здесь 2 месяца жил в лагере. Сначала я жил в лагере в Стокгольме, потом я жил в лагере в городке Кристинахамн, это в центре страны, до тех пор, пока не приехала моя жена. И я получал 24 кроны в сутки, все, вот 2 месяца. Сейчас же, когда жена приехала и нам выдали квартиру, мы живем отдельно в небольшом городке, сами себе готовим, нам платят уже на семью каждому по 61 кроне.
На эти деньги можно прожить в Швеции?
Да, этого, знаете, как бы квартира, коммунальные услуги, все абсолютно бесплатно. Эти деньги вы можете тратить, там, например, на связь, покупать интернет, там, мобильную связь и на еду. Этого, ну, впритык, но хватает. Понятно, что никаких деликатесов особенно на эти деньги не купишь, но базовые продукты в виде там овощей, даже мяса хватает.
Вам каким-то образом помогли местные правозащитники?
Да, здесь, когда я приехал, в том числе вот Александр Попков мне дал контакты местной правозащитной организации в Стокгольме, Austin Group. Они мне очень сильно помогли, действительно, потому что, во-первых, там все разговаривают по-русски, они занимаются как раз-таки направлением Украина, Беларусь, Россия, и их сотрудница очень сильно помогла, то есть даже там предоставила нам с женой на несколько дней пожить у них, потому что, когда приехала моя жена, миграционная служба была закрыта на выходные. Шведский язык помогают изучать, очень сильно помогают.
И вы уже все эти 3 месяца учите шведский язык с тех пор, как вы приехали?
Да, я стараюсь, но я делаю это самостоятельно, потому что пока что не имею возможности ходить на курсы или школы, потому что, во-первых, здесь лето, организации закрыты, школы, например. А во-вторых, не на все курсы можно пойти, если нету вида на жительство. То есть в статусе соискателя убежища есть, скажем так, некоторые ограничения в этом плане.
А что касается в целом вашего ощущения от страны, насколько ваши ожидания совпали с реальностью и насколько тяжело вам адаптироваться в Швеции?
Ну, можно сказать, что у меня каких-то особых ожиданий не было от страны, потому что я ничего не знал до этого про страну. Так получилось, что я оказался в Швеции из-за того, что у меня была вот виза шведская, и я до этого как бы совершенно не искал информации о Швеции, не смотрел ничего про обстановку в стране и прочее. Но, честно сказать, мне здесь нравится. И нравится именно ощущение свободы. Нахождение в России, и в том числе вот работа там в штабе Навального, дает некоторую, знаете, такую профдеформацию, когда сознание меняется, и даже вот те же самые обыск, который был у нас с женой, задержания, пытки, они кажутся какой-то обыденностью, и кажется, что, ну, так во всем мире. Не только в стране, а так во всем мире, и все человечество такое. Но попав сюда, понимаешь, что ничего подобного. Все, что творится в России, это варварство и дикость полнейшая, абсолютная. А по поводу адаптации, здесь на самом деле достаточно, с одной стороны, просто, потому что практически 90% населения говорит по-английски. Даже пожилые шведы, практически весь обслуживающий персонал в магазинах, в больницах, в банках, в миграционной службе, все говорят по-английски. Во-вторых, при посещении практически любых каких-то государственных учреждений, типа миграционной службы, больницы, вот как мы сегодня с женой были, вы вправе попросить переводчика, и вам дадут переводчика по телефону, по громкой связи с вами будет переводчик на ваш язык, ну, в нашем случае на русский, который все расскажет, все объяснит. Единственное, как бы, ну, есть сложности. Например, то, что когда вы просите убежища, и если вы заявляете, что вам негде жить, у вас нет денег, вы не выбираете, куда вас отправят.
Это был ваш случай.
Вас могут отправить. Да. И в том числе в путь Дмитрия, например. Его отправили на север, в Лапландию, и там действительно холодно. В нашем случае нас отправили вот в центр страны, на запад, от Стокгольма. Ну, вы просто не выбираете, где вам жить, где вам дадут и какие условия вам дадут. То есть нам на самом деле очень сильно повезло, нам дали однокомнатную квартиру, отдельную от всех, в достаточно чистом, хорошем районе. Но далеко, например, от городской инфраструктуры. То есть это небольшой городок на 9000 жителей, и здесь два магазина, одна поликлиника. Все остальное, там банки, например, или миграционная служба, нам приходится ездить уже в центр области. Это Карлстад.
То есть вы на автобусе ездите или на поезде ездите?
Да, на автобусе. На автобусе это занимает около часа в одну сторону, и достаточно дорого проезд.
А за проезд вы должны платить сами? У вас, как у просителя убежища, нет права на бесплатный проезд?
За проезд мы платим сами, мы можем принести в миграционную службу чеки, и миграционная служба решает, возмещают они или это нет. То есть все поездки, например, в миграционную службу или в больницу, миграционная служба возмещает, но она возмещает это только через месяц.
У вас инженерное образование. Как вы думаете, сможете ли вы найти в Швеции работу по специальности, или вы думаете чем-то другим заниматься?
Практически все возможности и все двери открываются уже только после получения вида на жительство. И в том числе, например, для инженеров с высшим образованием есть в Швеции прям специальные курсы переподготовки, называется «Короткий путь». То есть инженерные специальности, инженеры вообще в Швеции очень нужны, они очень востребованы. Найти работу по специальности действительно можно. Но, опять же, это все будет доступно только после получения вида на жительство, когда можно будет пользоваться услугами образования, переподготовки, курсов языковых, в том числе государственной биржи труда. Сейчас же, в данный момент, я занимаюсь самостоятельным изучением, изучаю языки программирования, там подтягиваю некоторые знания, которые, скажем так, не применялись в России, да, то есть на самом деле в той же самой информационных технологиях Россия очень сильно отстает от всего остального мира. Это именно здесь, например, очень сильно ощущается. Вот, поэтому приходится наверстывать упущенное, и я в любом случае ищу работу, потому что у меня есть разрешение на работу в Швеции. Просто в моем статусе не каждый работодатель согласен связываться с искателем убежища. Это вызывает некоторые бюрократические сложности для них. В том числе мне, как и остальным искателям убежища, доступна низкоквалифицированная работа на стройках или в отелях, в обслуживающем персонале. Но все-таки хочется что-то по специальности.
Как ваши родители и ваша семья восприняли ваш отъезд?
Знаете, мои родители давно мне намекали о том, что не стоит связывать свое будущее с Россией. Мне кажется, что жизнь просто дала хороший пинок мне сейчас. И мои родители на самом деле очень положительно к этому относятся. Конечно же, это не тот путь, на который они рассчитывали, потому что мне нельзя возвращаться. Я не могу вернуться в Россию. Как из-за уголовного дела, так и из-за шведского законодательства, которое запрещает это в течение 5 лет. Это, конечно же, достаточно большой минус.
Для вас то, что вы в ближайшие несколько лет не сможете вернуться в Россию, у вас это какие чувства вызывает?
Знаете, достаточно смешанные, потому что, с одной стороны, я вижу впереди достаточно большие перспективы, а с другой, конечно же, это родня, родственники. И, честно сказать, очень многие возможности и перспективы, которые остались, например, в том же Сочи. Вот.
Политические возможности и перспективы?
И политические, и карьерные, потому что после завершения штаба Навального я нашел другую работу, очень тоже перспективную. Да и как бы сама как бы семейная жизнь, которая складывалась там. То есть мы же с женой приобрели там квартиру, делали там ремонт, обустраивали, в том числе планировали беременность и родить ребенка именно в Сочи. И сейчас, конечно, это ну такой достаточно эмоциональный груз, скажем так, как для меня, так и для жены. Потому что Сочи был нашим выбором. Мы выбрали этот город, мы туда приехали, а Швеция все-таки не является нашим, истинно нашим выбором. Это как бы такие вынужденные обстоятельства. Конечно, хочется вернуться с одной стороны. С другой стороны, с ближайшей перспективы нас, ну, меня, по крайней мере, точно радует.
Это было интервью с экс-координатором штаба Навального в Сочи Константином Зыковым. После того, как он стал подозреваемым по уголовному делу, он уехал из России и попросил политическое убежище в Швеции.